Хорхе Каррион. Книжные магазины. Читает Всеволод Богомольный. 3 апреля 2013 года жюри в составе Сальвадора Клотаса, Романа Губерна, Ксавье Руберта де Винтоса, Фернандо Саватера, Висенте Верду и издателя Хорхе Эрральда присудило 41-ю премию издательства «Анаграмма» книге Луиса Гайтисола «Природа романа». В число финалистов вошла книга Хорхе Карриона «Книжные магазины». «Книжный магазин — это лишь мысль во времени». Карлос Паскуаль. Полномочия читателя. Нет сомнения, что нередко мне случается говорить о вещах, которые гораздо лучше и правильнее излагались знатоками этих вопросов. Эти опыты — только проба моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний. И тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо самодовольство мне чуждо. Кто хочет знания, пусть ищет его там, где оно находится. И я меньше всего вижу свое призвание в том, чтобы дать его. То, что я излагаю здесь, всего лишь мои фантазии, и с их помощью я стремлюсь дать представление не о вещах, а о себе самом. Мишель де Монтень. О книгах. Типограф XVI века должен был быть искушен во многих ремеслах. Помимо типографа, он был еще и книготорговцем, предпринимателем-капиталистом, составителем оглавлений и переводчиком, знавшим различные языки, равно как и корректором и издателем. Он должен был состоять в хороших отношениях с именитыми эрудитами, с одной стороны, и с богатыми меценатами и правителями, с другой. Его особый вклад в интеллектуальную жизнь не следует недооценивать. Мартин Лайонс. Книги. Там они и остаются, но ненадолго. Я-то знаю, поэтому я пошла, чтобы проститься. Всякий раз, когда я путешествую, я неизменно делаю это за тем, чтобы проститься. Сьюзен Сонтаг. Поездка без гида. Шагать, прочитывать клочок земли, расшифровывать кусок мира. Октавио Пас. Грамматическая обезьяна. Человек познает способности лишь через опыт. Когда орленок впервые расправляет крылья и доверяется воздушному потоку, он трепещет, точно молодая голубка. Когда сочинитель пишет свой первый труд, ни он сам, ни издатель еще не знают его настоящей цены. Но если издатель платит нам столько, сколько считает нужным, мы, в свою очередь, продаем ему то, что считаем нужным. И только успех позволяет и книгопродавцу, и литератору оценить работу. Дени Дидро. Письмо о книжной торговле. Введение, начинающееся со старого рассказа Стефана Цвейга. Его можно взять в руки как книгу, этот городок, и полистать страницы. Столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать. Созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы все это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы, и придется опять все начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство. Если приходится все начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий. Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Между отдельным произведением и всей мировой литературой устанавливается связь, похожая на ту, что один книжный магазин поддерживает со всеми книжными, которые существуют, существовали и, возможно, будут существовать. Синекдоха и аналогия – ключевые для человеческого мышления приемы. Я начну разговор обо всех книжных магазинах настоящего, прошлого и Кто знает, возможно, будущего. С одной единственной новеллы Стефана Цвейга под названием «Мендель-букинист». 1929 год. Ее действие разворачивается в Вене на закате империи. Затем я перейду к другим повестям о читателях бурного 20 века. На этот раз мы оказываемся не в Фрауенхубер или Империаль, знаменитых венских кафе, о которых Цвейг вспоминал во вчерашнем мире, а основные новости мы узнавали в нашем просветительском центре – кафе. Повествование начинается с того, что рассказчик возвращается домой с окраины города и из-за внезапно хлынувшего дождя спешит укрыться в первом встречном заведении. Он устраивается за столиком, и его постепенно охватывает ощущение, что это место ему знакомо. Рассказчик шарит взглядом по мебели, по стойке, по бильярду, по ломберным столам и телефонной будке, чувствуя, словно уже бывал здесь, упорно думает и, наконец, вспоминает. Резко вспоминает. Он находится в кафе «Глюк», а там перед ним сидел когда-то букинист Якоб Мендель. Сидел дни напролет с половины восьмого утра до закрытия, окруженный каталогами и сложенными в стопки изданиями. Глядя сквозь очки на эти списки, на все эти данные и запоминая их, он теребил бороду и локоны в такт чтению, которое весьма походило на молитву. Мендель приехал в Вену с намерением выучиться на раввина, но старые книги увели его с этого пути, чтобы он отдался их сверкающему и тысячеликому многобожию. Чтобы он стал великим Менделем, потому что Мендель был небывалым чудом памяти, библиографическим феноменом, «Миракулум Мунди». «Миракулум Мунди» — «Чудо света», латинское. Волшебным всесветным механизмом, регистрирующим книги, титаном. За этим грязновато-бледным лбом, обросшим серым мохом, запечатлены были незримыми письменами, словно отлитые из металла, титульные листы всех когда-либо вышедших книг. Он мгновенно, не колеблясь, называл место выхода любого сочинения, появилось ли оно вчера или 200 лет тому назад, его автора, первоначальную цену и букинистическую. Помнил отчетливо и ясно и переплет, и иллюстрации, и факсимиле. Он знал каждое растение, каждую инфузорию, каждую звезду в изменчивом зыбком книжном космосе. По каждой специальности он знал больше, чем специалисты, знал библиотеки лучше, чем библиотекари, наличность книг большинства фирм он знал лучше, чем их владельцы, вопреки всем спискам и картотекам, опираясь единственно на свой магический дар, на свою несравненную память, всю силу которой можно показать, только приведя сотни примеров. Великолепные метафоры. Волосы — серый мох. Заученные книги — живые существа или звезды, составляющие сообщество привидений, мир текстов. Познание бродячего торговца, у которого нет разрешения на открытие собственного магазина, оказываются обширнее знаний любого специалиста и библиотекаря. Его импровизированный книжный, расположившийся на столе всегда одном и том же, в кафе «Глюк», это храм, куда совершают паломничество любители и собиратели книг, а также все те, кто не смог найти библиографические сведения в официальных источниках. Так, в студенческие годы, после тщетных поисков нужного издания в библиотеке, рассказчик оказывается однажды у легендарного столика благодаря университетскому товарищу, проводнику, указавшему, где находится сокровенное место, не обозначенное ни в путеводителях, ни на картах, и известное лишь посвященным. Мендель-букинист вписывается в ряд тех книг XX века, где речь идет об отношениях между памятью и чтением. Этот список можно было бы открыть бумажным миром Луиджи Пиранделла, 1909 год. А завершить энциклопедией мертвых целой жизни. Данила Киша, 1981 год, включив в него помимо новеллы Цвейга три вещи, написанные Хорхе Луисом Борхесом в середине прошлого века. Потому что у Борхеса старая металитературная традиция обретает такую зрелость, такую запредельность, которая заставляет нас воспринимать всех авторов, которые писали до и после него, как провозвестников и наследников. Вавилонская библиотека 1941 года описывает гипертекстуальный мир в виде библиотеки Улья. Он лишен смысла, литература в нем представляет собой исключительно дешифровку. Это кажется парадоксом. В рассказе Борхеса чтение ради удовольствия находится под запретом. Сюжет «Алефа», опубликованного в журнале «Сюр», «Сюр» по-испански «Юг». 4 года спустя строится вокруг вопроса о том, как воспринимать превращение Вавилонской библиотеки в крохотную сферу, где сгущается все пространство и время, и касается прежде всего возможности перевести чтение в поэму, в язык, который сделает полезным существование необыкновенного Алефа. Однако ближе всего к Цвейгу Борхесов «Фунис помнящий», где главный герой, обретающийся на задворках западной цивилизации, воплощает собой, подобно Менделю, гения памяти. Вавилон, Лондон и Нью-Йорк своим яростным блеском поражают воображение человеческое. Однако никто в этих кишащих людьми башнях или на этих метущихся улицах не испытывал столь непрестанного жара и гнета реальности, как тот, что обрушивался денно и нощно на бедного Иринео в его убогом южноамериканском предместье. Как и Мендель, Фунис не получает удовольствия от своей удивительной способности запоминать. Для них читать не означает находить доводы, следить за судьбами героев, вникать в их психологию, выявлять, сопоставлять, думать, ощущать всеми фибрами души страх и наслаждение. 44 года спустя выйдет короткое замыкание. Чтение для них, как и для персонажа того фильма, робота номера 5, поглощение данных, облако ярлыков, индексирование и обработка информации. Желание этому процессу чуждо. Рассказы Цвейга и Борхеса полностью дополняют друг друга. Старик и юноша, полная память о книгах и исчерпывающая память о мире. Вавилонская библиотека в одном единственном мозгу и Алеф в одной единственной памяти. Два героя, объединенные тем, что живут бедно и отчужденно. Пиранделла в бумажном мире представляет другую картину чтения. Картину, пронизанную бедностью и одержимостью. Но Боличче, пристрастившийся к чтению настолько, что его кожа обрела цвет и текстуру бумаги, погрязший в долгах из-за своей страсти, постепенно слепнет. Вот он весь его мир, а ему в нем больше не жить, разве что в той степени, в какой поможет память. Окруженный осязаемой реальностью, томами, неупорядоченными словно фигуры из Тетриса, он решает нанять кого-нибудь для каталогизации этих книг, наведения порядка в его библиотеке, чтобы извлечь из хаоса его мир. Однако и после этого, неспособный читать, Боличче чувствует себя неполноценным, сиротой. Он нанимает чтицу, Тильде Пальокини. Но его раздражает ее голос, ее интонация, и они решают. Читать она должна тихим голосом, почти беззвучно, чтобы он мог воскрешать в памяти, вслед мелькающим строкам и страницам, собственное чтение, оставшееся в прошлом. Весь его мир оказывается упорядоченным в воспоминаниях. Мир, который можно объять, уменьшенный благодаря метафоре библиотеки, книжного магазина на столике кафе или фотографической памяти, мир, который можно описать и картографировать. Не случайно герой новеллы Киша «Энциклопедия мертвых. Целая жизнь» как раз топограф. Вся его жизнь до мелочей подчинялась своего рода секте или группе безымянных эрудитов, с конца XVIII века, занимавшихся, независимо от деятелей просвещения, собственной энциклопедической работой по розыску